Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Телефон прямого эфира 718-79-95. Сегодня в гостях у передачи «Выбор» брат во Христе Павел Матвеюк. Он член Славянской христианской церкви в Колорадо, Соединенные Штаты Америки. А также он привел на передачу своего старшего сына Иоаннафана, которому уже 6 лет. Итак, я предоставляю слово Сергею, Павлу, извините.
Добрый день, дорогие радиослушатели, я рад приветствовать вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и делиться самой радостной вестью, которая когда-либо звучала на земле, это вестью о нашем Господе и Спасителе. Я благодарю Бога, что каждый человек, который сейчас нас слушает, может принимать это лично к себе и может радоваться этому и может отвечать самому себе на те вопросы, которые возникают внутри его. И я благодарен Богу, что Слово Божие, которое мы будем читать, оно отвечает на все вопросы жизни человека, и здесь нет тех вопросов, которые остаются без ответа. Поэтому да благословит Бог каждого, кто слушает, и да поможет Он нам принять это Слово для того, чтобы нам иметь жизнь вечную.
Хорошо, Павел, расскажи, пожалуйста, о том, как ты сделал свой главный выбор в жизни.
У меня было на сердце стих, или вернее, текст из священных писаний. Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, позвольте мне прочитать его.
Да, пожалуйста.
Это он записан в книге «Исход», 2 глава. Я прочитаю 10 стихов. С 1 стиха по 10 включительно. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. Изжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Может быть, кто-то подумает, что этот текст не имеет никакого отношения к тому вопросу, который был задан вам, но я считаю, что он очень тесно, даже напрямую связан с этим вопросом, потому что здесь речь идет о семье. И речь идет о молодой семье, о семье, которая родилась или начала свое существование в очень неблагоприятное для этого время. Мы знаем, что эта семья в то время проживала в Египте, и в Египте в то время были изданы законы, которые не давали никаких перспектив или шансов для существования еврейской семьи. А если и давало такое, то эта семья никогда не могла иметь детей. И эти люди, которые боялись Бога, они не боялись человека, они не боялись фараона. Почему? Потому что они боялись Бога. Первая глава говорит об этом очень конкретно и ясно, что фараон принимал 3 раза попытки для того, чтобы остановить рождаемость евреев. И он видел, что еврейский народ размножается, делается сильным, и он предпринял все для того, чтобы остановить это. Он увидел для себя в этом очень большую угрозу. И последнее, что он сделал, он разрешил каждому египтянину, то есть соседу, который жил по соседству с евреями, он дал им право убивать еврейских детей. И он сказал, что всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. И эти молодые люди, которые вот только что поженились, они прекрасно знали этот закон. И несмотря на это, несмотря на то, что они своего еще нерожденного ребенка заранее обрекали на смерть, может быть, они надеялись, что у них будет как раз не сын, а дочь. Да. Но они боялись Бога, и они любили детей. Мне вот это нравится, когда я исследовал этот вопрос сам лично, я пришел к тому выводу, что каждый христианин – это, во-первых, человек, который любит людей. Он, если он любит людей, значит, он любит детей. И Бог открывает себя Моисею немножко позже, он говорит, что «я Бог человеколюбивый». И вот это человеколюбие я увидел в своих родителях. Почему? Потому что по великой Божьей милости ко мне я в семье 5-й, и я благодарю Бога, что мои родители не верили в планирование семьи. Они не верили в то, что человек имеет право решать вопросы и считать, сколько у него будет или не будет детей. Почему? Потому что человек не может заглянуть в будущее. И Слово Божие ясно говорит о том, что сам Бог об этом говорит, что награда от Господа для человека – это дети. И это награда на земле. Мы часто говорим о наградах, которые дети Божьи будут получать на небе, и это имеет свое место, это очень важно, и Библия говорит об этом очень много. Но все-таки Бог говорит и о наградах, которыми Он награждает людей на земле. И одна из таких самых благословенных, самых прекрасных наград, которые человек может иметь от Бога, это дети. Я благодарю Бога, что Бог мне дал таких родителей. Я не заслужил этого. Нет, это Его милость, это Его благословение, благоволение ко мне, что Он мне позволил родиться в христианской семье. Мой прадед уже был верующим. То есть, я служу Богу в 4-м поколении. Мои дети служат Богу уже в 5-м поколении. И я благодарен Богу за это, потому что это действительно великий дар Божий. Но несмотря на все это, несмотря на то, что я вырос в христианской семье, все равно пришло время в моей жизни, когда я стал перед выбором. Почему? Потому что Богу пришлось убеждать меня в том, что у него внуков нет. У него нет просто детей или людей, которые пришли к Богу потому, что их родители пришли к нему. Что их родители верующие. Да, действительно, это дети Божьи. Они пережили рождение свыше, они пережили личную встречу с Богом, которая, очевидно, ее нельзя не заметить. И мы свидетели этому. Но несмотря на это, Бог заинтересован в личной встрече со мной. И долгое время я этого не понимал. Я думал, что со мной все хорошо, все нормально. Почему? Потому что за меня молятся папа с мамой. Я хожу в церковь, я посещаю богослужение, слушаю Слово Божие, читаю Библию, молюсь. Но пришло время, когда я пережил довольно серьезную встречу с самим собой.
Павел, разреши, я тебя перебью и спрошу у тебя, а где ты родился?
Я родился в Белоруссии, в городе Кобрине, это Брестская область.
А в каком году?
В 71-м году.
Ну, извини, продолжай дальше.
Да. И вот эта встреча с самим собой, она меня еще раз убедила в том, что мне чего-то недостает. Что несмотря на то, что родители подарили мне прекрасное воспитание, они меня воспитывали как полагается, как я считаю, должен воспитываться каждый ребенок. Они показывали мне все стороны воспитания, то есть воспитание было многогранным. Они показали мне, что можно, но не только это, они показали мне и чего нельзя делать. Они меня научили трудиться, работать. И очень большой акцент делали на то, чтобы я не вырос лентяем. Они говорили, что если мы вырастим вас лентяями, нам спасибо за это никто не скажет. Я действительно вижу в этих словах очень большую силу и смысл, но при этом я нуждался в личной встрече с Богом. Я понял, что родители за меня это сделать не могут. То есть они сделали все. И убедился в том, что хорошее воспитание – это не рождение свыше. Мы не можем заменить его рождением, хорошее воспитание мы не можем поставить наравне с рождением свыше. Да, это очень важно. Я считаю, что каждый человек должен иметь вот это хорошее воспитание, но это еще не все. После этого он должен родиться свыше. Бог рождает свыше. И поэтому у меня была очень хорошая возможность для того, чтобы мне прийти к этому, чтобы мне прийти к сознательному принятию Господа. И когда я увидел себя действительно погибшим грешником и сказал: «Господь, несмотря на то, что я с детства слышал о Тебе, я читал Твое Слово, но я вижу, что я грешник». То есть внутри я не свободен, внутри я вижу, что меня разрывают желания, я понимаю, что нужно делать хорошо, но я не могу этого делать. Или если это делаю, я не делаю это от сердца, то есть это не является моей природой. Я увидел, что я не смогу так жизнь продолжать дальше. И вот поэтому-то упал на коленях перед Богом и сказал: «Господь, Ты один, который можешь меня спасти. Я нахожусь в тюрьме. Да, я на свободе, но я нахожусь в тюрьме, я обречен на смерть». И самое большое откровение, которое Бог подарил мне, это было откровение, которым Он сказал, что «Ты смертник». Это прозвучало громом в моем разуме. Ты смертник, ты сидишь не просто в тюрьме, ну, в которой люди сидят 10-25 лет. Нет, все, кто сидит в этой тюрьме, они обречены.
На вечную смерть.
На вечную смерть, на вечную гибель. И оттуда выхода нет. Единственный выход, который существует из этой тюрьмы смертников, из этой камеры-одиночки, в которой сидит человек, это через Иисуса Христа, через признание своей вины. Слово Божие говорит, что если мы хотим, чтобы Бог оправдал нас, мы должны осудить себя сами. Мы должны сами себя приговорить и сказать: «Да, Бог, я согласен с Твоим словом, я заслуживаю смерти. Но я услышал, что мне подарена жизнь, и тюрьма, в которой я сижу, открыта. Двери открыты. Христос сказал: „Я пришел отпустить измученных на свободу. Я пришел провозгласить открытие темницы“. Так почему же так много людей сегодня все еще сидят в этой тюрьме? Это страшно. Но я думаю, что есть несколько причин, и одна из них – это потому, что люди не знают, что эта тюрьма открыта. Другие знают, но они слепы. Третьи сидят в такой кромешной тьме, из которой просто невозможно, даже в которой невозможно подняться. Почему Христос сказал, что народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И действительно, всякий человек, который находится в тюрьме греха, он не может подняться, он сидит. Он бессилен, он беспомощен, он не может с собой ничего сделать. И сегодня Бог через свое святое слово посылает его туда, где вы находитесь. Каждый человек, который слушает сейчас эту радиопередачу или, может быть, услышит ее позже, у него есть сегодня возможность выйти оттуда и быть свободным в тюрьме. Да, это возможно, мой дорогой друг, может быть, ты не веришь этому, но ты можешь быть свободным в тюрьме, свободным от греха. Это значит быть свободным на все 100%. Если человек ходит на свободе, но он находится в рабстве греха, он не свободен. У него есть шансы попасть туда, да, попасть в тюрьму, которая действительно окружит его каменными стенами. Но человек, который свободен от греха, даже попадая за Слово Божие в тюрьму, он там свободен. И он возвещает людям голос свободы, он возвещает или передает людям Божье Слово. Поэтому мы благодарны Богу за эту возможность, которую Он сегодня дарит нам, делиться Его Словом. И моя молитва была, я так думаю, Господи, ну вот о чем говорить? Что сказать этим людям? У меня нет слова. Я хочу, чтобы слово, которое я скажу, было твоим словом. Почему Библия говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но чем? Но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божиих. То есть не просто словом прочитанным. Это еще не все. Мы знаем, что буква убивает. Очень важно, чтобы человек, который слышит Божие слово, услышал из уст самого Бога. Мой дорогой друг, я сегодня говорю тебе это слово, которое сказал Бог, но моя молитва, чтобы ты услышал это не столько от меня. Я не могу донести слово твое до сердца. Это может сделать только Дух Святой, который там находится сейчас, рядом с тобой. И он действует, и он сегодня переносит это слово из твоего разума в твое сердце. И он хочет, чтобы ты принял его сердцем. Чтобы ты воззвал к нему так, как никогда раньше. Пришел в отчаяние. Один датский проповедник проповедовал такой принцип «отчайся». Если ты все еще колеблешься в том и не уверен, прийти к Богу или нет, отчайся. И ты увидишь, что ты не сможешь к нему не прийти. Он ждет тебя сейчас. Он хочет встречи с тобой лично.
Да, аминь, хорошо. Павел, мне понравилось выражение твое, что у Бога нет внуков. То есть ты хочешь сказать, что у Бога сыновья и дочери?
Да.
Это ты имел в виду?
Да.
Скажи еще, пожалуйста, вот меня интересуют твои родители. Сколько у вас детей, у твоих родителей?
У нас в семье всего 8 человек. Угу. 5 братьев и 3 сестры.
Все верующие?
Все верующие, слава Богу. В прошлом году мой самый младший брат, ему сейчас 21 год, он вступил в завет с Господом.
Слава Богу.
Через водное крещение.
Знаешь, Павел, мне бы хотелось как-то выразить такую благодарность твоим родителям и вообще всем родителям, которые воспитали своих детей христианами. К сожалению, в нашей фонотеке нет песен о родителях, но я предлагаю послушать песню о маме.
Мгновенья с той поры, как жизнь стал понимать. Лучшим моим другом утешенья для меня была, конечно, мать. И пусть летят года, Митя любимой мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько ты ночей не досыпала, милый сон храня мой и покой, со слезами Богу доверяла, что благословил Отец благой. И пусть летят года, Митя любимой мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько раз дорогу провожала, затаив молитву на устах, со слезами Богу доверяла, что хранил Творец в своих руках. И пусть летят года, Митя любимой мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Жизни нам достойно мамочку ценить, та, что с детства к Богу приводила, научила верить и любить. И пусть летят года, Митя любимой мама, я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. И пусть летят года, Митя любимой мама, я тебя за все благодарю. Прожитые с нами, за любовь и доброту твою.
Вы слушаете программу Русского христианского радио. Наша передача называется «Выбор». А в гостях у передачи брат Павел Матвеюк. Он член Славянской христианской церкви в Колорадо, Соединенные Штаты Америки. Итак, Павел, расскажи дальше. Что с тобой было? Как ты вот дальше возрастал во Христе?
Как я уже сказал немножко раньше, большая благодарность и предпочтение я всегда отдаю моим родителям. Почему? Потому что они были для меня путеводителями к истине, к свету. И я очень благодарен им, что как мать, так и отец вместе, одним сердцем и одной душой нас воспитывали в страхе Божием и прививали веру в Бога с детства. Это очень важно. И я думаю, что каждый родитель стремится дать своему ребенку самое лучшее. И это нормально. И почему Христос сказал, что какой из вас отец, когда сын попросит хлеба, подаст ему камень? То есть, таких людей нет. Хотя сегодня печально то, что они есть. Дети действительно просят у своих родителей их самих. Они хотят их внимания, их времени. И родители, ссылаясь на свою занятость, оставляют детей самих. Они им покупают телевизор, компьютер, игры, игрушки разные, дорогие, и этим самым они думают, что показывают свою любовь к детям. Но на самом деле это не есть выражение любви. Почему? Потому что они не дают детям самого главного, они не дают детям себя. Самое дорогое, что я могу подарить своим детям, это себя. Это мое время, это мои таланты, это свое сердце открыть для них, это сказать им, как я их люблю, это показать им, что они желанные, что Бог их дал мне как дар. Я только не знаю, за что. Господи, чем я мог перед тобой выслужиться, что ты меня уже наградил? Я не достоин такой награды. Бог говорит, может, это только потому, что я Бог. Я могу награждать просто ни за что, потому что мне так нравится. Я не могу по-другому. Я даятель всего благого. Я думаю, что когда мы смотрим на Бога, нам хочется быть подобными Ему. Почему? Потому что мы видим Его любовь к нам. И у ребенка, который видит любовь родителя к нему, он ее чувствует, он ее испытывает, он ее переживает на себе, у него появляется желание быть таким, как его отец. И поэтому я, смотря на своего отца, увидел в нем модель, которая формировала мой характер. Она формировала мою дальнейшую жизнь. Хотя, может быть, я этого не понимал. Я принимал это на каком-то подсознательном уровне и часто даже не думал об этом. Но когда мой отец собирался на богослужение, у нас были довольно часто богослужения среди недели, где-то 4 или 5 собраний. И несмотря на свою занятость, несмотря на то, что он кормил семью сам, потому что мама была часто в декрете, и ей было не до работы, хотя и у нее 14 лет стажа было, но при этом всем он бросал все и брал нас с собой на собрание. Говорит, детки, собирайтесь, время идти на собрание. И я вспоминаю себя в детстве, да, я не скажу, что у меня всегда было желание. Нет, почему? Потому что мне тоже интересно было и в футбол поиграть, и какой-то игрой заняться, и все. Он нас в этом не ущемлял. Он понимал, что дети должны развиваться всесторонне. Но главное, что он для нас оставил, это любовь к Богу. Я считаю, что самое большое наследство, которое он нам, детям, переписал, это свой опыт в Боге. Хождение в Боге. И этот опыт сегодня является самым большим сокровищем, которое мы носим в своих сердцах. Которое мы, даже находясь сейчас в Москве, здесь в России, далеко уже от наших родителей, которые там в Америке, мы его имеем с собой, рядом. Это не то, что мы где-то оставили. Нет, мы здесь. Почему? Потому что за этим, за всем тем, что имеем мы, стоят наши родители. Стоит их жертва. Стоит их любовь. И я сейчас, уже став родителем сам 4 детей, Бог нам подарил 4 прекрасных детей, 3 сына и 4 доченьку, она у нас родилась в Риге год назад. Моего самого старшего сына зовут Иоаннафан, 2-го Нафанаил, 3-го Матфей. И девочку мы назвали латышским именем Эвия. И мы считаем, что каждый ребенок это бесценный дар Божий. Почему? Потому что он неповторим, он уникален. Такого ребенка никогда не было, нет и не будет. И поэтому Бог, смотря на человека, смотрит как на что-то самое ценное. Он оценил одну душу человека выше всех богатств всего мира и сказал, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Я благодарю Бога, что мой отец не был карьеристом, он не был человеком, даже в каком-то отношении он не был бизнесменом. Хотя я считаю, что Бог призывает некоторых и быть и бизнесменом, и он хочет, чтобы человек оказался в этом верным. Но я благодарю Бога, что у моего отца был на первом месте Бог. Если у него был на первом месте Бог, значит, семья у него была также на первом месте. Он уделял ей должное внимание, я помню, наши семейные общения, они были почти что ежедневными, когда мы все вместе, он после работы собирал всех детей возле себя и читал нам Библию, и объяснял ее. У каждого из нас были свои вопросы, и после этого он предлагал нам спеть псалом. У него прекрасный голос, у моей мамы тоже, и он у нас был как дирижер. Как директор хора, он управлял нами, я благодарю Бога, что любовь вообще к пению, к служению Богу была привита нам, особенно нашим отцом. Почему? Потому что этот талант, он передался и нам. Это, конечно же, Божие, и мы хотим, чтобы таланты наши и уже таланты наших детей, которые даны им Богом, были использованы для того, чтобы прославлять Его, прославлять Господа. У меня также есть еще 4 брата, как я уже сказала, и 3 сестры. Я вообще имею брата-близнеца, его зовут Виктор, он сейчас вместе со своей женой и с 2 детьми живут в Южной Африке и трудятся на миссии Квазибанту. Они, их служение особенно распространяется на сирот. Они работают среди обездоленных детей, которые остались без отца, без матери. Даже есть много таких, которые вообще не имеют никого из родных. И они сегодня создают детские дома, приюты. И, соответственно, их главная задача – познакомить этих детей с Богом.
Не то просто... есть то, что они получили сами в детстве, да, они хотят, да, этим поделиться.
Да. То есть, если мы видим, что Бог – это вообще самое важное для любого человека, даже если он и неверующий, он просто не понимает этого, но все равно Бог является самым…
Он не знает своего,
да,
отца.
Да, да, он не знает своего настоящего отца. И поэтому даже если он остается без земного отца, без отца, который может научить его завязывать ботинки или застегивать пуговицы или ложку держать, что мы должны сделать в первую очередь, да, но не только это. Мы должны подарить людям или нашим детям знание о Боге. Мы должны научить их страху Господнему, как говорит Библия. И поэтому я считаю себя счастливым и благодарю Господа, что это Его величайшая милость, благость Его к нам. И мы хотим, чтобы это счастье, которое сегодня мы имеем в Боге, имели не только мы. Я верю на все 100%, что это счастье принадлежит каждому.
Павел, я бы хотела перебить твой интересный рассказ, и у меня возник вопрос, и я думаю, что это и у радиослушателей. Вот так вас разбросала жизнь. Твой брат-близнец находится в Южной Африке, твои родители в Америке, и сам ты член американской церкви. Может быть, ты пояснишь радиослушателям, почему вот так произошло, или каким образом вы оказались вот в разных странах, и сейчас вот ты говоришь, год назад ты приехал в Латвию. Поясни вот этот свой путь, путь Павла.
Я думаю, что действительно у Бога есть для каждого человека свой путь. И несмотря на то, что он вырос, может быть, в большой семье, это не говорит о том, что у всех детей в этой семье будет один путь, или они все будут всю жизнь жить в одном месте. Я думаю, что всем, ну, каждому родителю хочется, чтобы его дети были возле него. Это приятно, это прекрасно. Мы всегда видим друг друга и никогда друг от друга не устаем. Почему? Потому что мы родные. Но несмотря на это, мы согласились с тем, мои родители это признали, и они сказали да, да, хотя для нас очень трудно отпустить моего сына в Африку или другого сына в Россию, это очень трудно. Почему? Потому что мы привыкли видеть их рядом. Мы надеялись и думали, что они будут с нами. Но так как Господь призывает вас на служение, в первую очередь Бог давал вас не нам. Он дал вам, Он дал вас для нас, в первую очередь для того, чтобы вы, вас, нас привели к Нему. Почему вот здесь я прочитал это место из второй главы «Исход», где написано, что когда дочь фараона взяла вот этого младенца чужого, и когда она встретилась с матерью его, она сказала настолько ценные слова, которые говорит сам Бог сегодня каждому родителю, или хочет сказать, да? Она говорит: «Возьми младенца сего и вскорми его мне». Я дам тебе плату. Мы ошибаемся тогда, когда мы считаем, что это наши дети. Да, это наши дети. Мы приняли их, мы их воспитываем, мы покупаем им молоко, хлеб, одежду, кровать. Они живут у нас в доме, да. Но на самом-то деле законное право нашими детьми распоряжаться имеет Бог. Мы имеем право до каких-то пор. Вы посмотрите, мать Моисея могла распоряжаться им сколько? Всего 3 месяца. И она потом пришла к выводу, что пришло время в жизни моего ребенка, когда я не могу больше прятать его или распоряжаться им, я не могу сохранить его жизнь, я должна его предать Богу. Я думаю, когда она ставила его на воду в этой корзинке, она говорила Богу: «Господь, он сейчас в твоих руках. Я верю, что он безопаснее на воде в корзинке, чем у меня дома, потому что он твой». Он под твоей охраной, и мы видим, что Бог ответил по ее вере. И Он послал ей самого главного человека в царстве.
Да.
Это дочь фараона. И она пообещала плату.
Да.
Я думаю, мать не кормила Моисея из-за платы.
Да.
Это же был ее сын. Но вы представляете, насколько Бог сегодня благ. И Он говорит: за то, что ты воспитываешь своего сына или дочь, ты еще получишь награду за это. Я сам буду с тобой рассчитываться. Представляете, если бы сегодня вам президент Российской Федерации сказал: «За то, что вы воспитываете своего сына, я с вами рассчитаюсь». Я думаю, что от президента мы бы ждали чего-то большого. Почему? Потому что он в состоянии сделать это. Я думаю, что сегодня с нами рассчитывается сам Бог. Но мы не делаем это, потому что он с нами рассчитывается. Нет, мы делаем это, потому что мы любим. И мы не можем этого не делать. Я думаю, что вот эта любовь к Богу в первую очередь, она позволила нашим родителям благословить нас и сказать: да прославится Бог через вас там, где вы будете. Мы знаем, что вы нужны не только нам, но и Богу. И поэтому Богу сегодня вы нужнее. Я благодарю Бога, что, несмотря на то, что наши родители уже достигли пенсионного возраста, папе уже 68 лет, маме 62 года, они о нас заботятся, нам приятно. Они о нас заботятся, звонят нам и спрашивают: как у вас дела, мы за вас переживаем, мы ждем вас, мы молимся о вас, и даже они нас поддерживают материально. Я думаю, Господи, они уже достигли такого возраста, когда я их должен поддерживать, да? Ну, а Бог, вот как Он делает, да? Он всегда делает не так, как люди, не так, как мы, да? Он использует, может быть, на первый взгляд, противоречивые методы, да, или принципы, по которым, ну, работают люди, а Бог делает все по-своему. И поэтому мы видим в этом огромное благо, и наши родители радуются. Не тому, что не видят своих детей, а тому, что их дети служат Богу.
Да, конечно, это самая большая радость. Я, дорогие радиослушатели, хочу сказать, что Несколько лет назад Павел и его близнец Виктор, они спонсировали работу Русского христианского радио, и в этой семье не считаются, кто кому помогает. Все служат Господу тем, что имеют, в том числе и материальными благами своими.
Я благодарен Богу, что Он открыл секрет успешной жизни. Земной, физической, материальной и духовной. И я думаю, что наша духовная жизнь очень тесно связана с нашей физической жизнью. И Бог мне такое откровение дал. И я думаю, что это откровение не только для меня, оно для всех. Бог сказал, что «Павел, запомни, что я тебе никогда ничего не давал. Если я что-то даю тебе, то я даю это через тебя. Я не хочу, чтобы ты принимал это себе». Пропусти это через себя. Я думаю, что по великой Божьей милости, благодати Его, мы могли. Вот в то время, когда мы жили в Соединенных Штатах, мы могли внести хоть какую-то лепту в служение Русского христианского радио, потому что Бог свел нас даже так наши пути тесно, что даже мой дедушка еще встречался с Ярлом Николаевичем. Да, он слушал его всю жизнь, вот сколько он жил, он в 92-м году отошел к Господу, он слушал его, это был его любимый проповедник, у нас была фотография семьи Ярла Николаевича, мы прекрасно их знали по фотографии,
да.
Но мечтать о том, что Бог даст нам возможность лично познакомиться и быть в тесных дружеских отношениях по сей день, мы не мечтали об этом. Потому Слово Божье говорит, что Бог действительно дает нам намного больше, нежели о чем мы просим или о чем помышляем. И Господь действительно дал нам эту возможность, и мы благодарны Богу, что мы сегодня в полном составе можем быть здесь. Я благодарю Бога, что мой старший сын Иоаннафан может быть рядом, и он также хочет послушать Богу и рассказать стихон во славу Господа.
Давай, Иоаннафан.
Бог повсюду, Он везде, в небе, в воздухе, в воде. Все Он видит, все Он знает, всех на свете понимает. Он Спаситель мой, твой, Он повсюду, Он живой. Аминь.
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 А сейчас, дорогие друзья, мы послушаем песню в исполнении детской группы «Тропинка».
Победил Иисус, в моей жизни уж тебе места нет. Уходи, уходи, черный цвет. Я омыт святою Иисуса кровью. Этот цвет прощения, алый, алый цвет. Я теперь свободен. Я спасен, оправдан. Между мной и Богом уж преграды нет. Стал теперь я даже снега белей. Меня держит Бог в руке своей. Не страшны уж испытания мне. Безопасен я в Божьей семье. И я сейчас расту и буду расти по тропинке свет. Богу идти, и со мной всегда спасенье цвета. Я теперь буду жить для Христа.
Синее небо, золотой град Божий, черный грех побежден.
Вы слушаете Русское христианское радио и программа «Выбор». В гостях у передачи брат Павел Матвеюк. Он член Славянской христианской церкви в Колорадо. Это Соединенные Штаты Америки. И с ним его старший сын Иоаннафан, который только что перед песней читал стихи. Телефон прямого эфира 718-79-95. У вас еще есть возможность позвонить нам. Итак, Павел, расскажи дальше, что с тобой было, о своей жизни, о своем служении. И я бы хотела, что передача уже наша близится к концу, чтобы ты какое-то пожелание вот тем, кто нас сейчас слушает. Наши радиослушатели – это в основном те, кто находится в местах лишения свободы. Так что учти это положение и, пожалуйста, вот подумай, что ты можешь пожелать нашим радиослушателям.
Я благодарен Богу за то, что есть такая возможность обращаться к людям, которые находятся в местах лишения свободы. И Слово Божие говорит о том, что для Слова Божия нет уз. То есть оно действительно не встречает препятствий на своем пути. Когда Бог что-то говорит, Его Слово настолько сильно и настолько эффективно, что оно проникает через самые глухие запоры, через самые массивные стены. И главная цель Бога при этом – достигнуть человека, достигнуть его сердца. Не просто объявить ему что-то, но он хочет затронуть его. Я благодарен Богу, что это слово, которое сегодня звучит, обращено к каждому человеку. И нет человека, который бы сегодня нас слушал и который мог бы сказать или мог бы доказать то, что вот как раз это слово не к нему. И поэтому у нас есть такое дерзновение и такая ревность говорить каждому, кто бы он ни был. Особенно это слово относится к тем людям, которые потеряли надежду. Они считают, что для них все кончено, и жизнь на этом закончилась. Дальше нет смысла жить, и их жизнь действительно бесцельна, и они пришли в тупик. И я думаю, что Бог лучше всех знает ваше положение, Он знает ваши мысли, Он знает вашу ситуацию, в которой вы находитесь сейчас, и поэтому только у Него есть выход, только у Него есть карта, на которой изображен этот выход из того лабиринта, в который попали вы. Может быть, это очень-очень отягчающие обстоятельства, может быть, это какая-то проблема, может быть, это угрызение совести, это душевная боль, это тоска, это ненависть, непрощение к кому-то. Мы верим, что Иисус Христос все это победил на кресте. И мне почему легко обращаться к вам, потому что я сам был человеком, который сидел в тюрьме. Как я уже сказал, я находился в тюрьме, и это была тюрьма смертников. Это была камера, в которой сидели люди, пожизненно осужденные, и конечный их приговор был – это смерть. И поэтому сегодня, получив свободу, я могу, я хочу, просто не могу не сделать этого, чтобы не поделиться этой радостью с другими и не сказать вам о том адвокате, о том защитнике, который сегодня хочет работать на вас. Поверьте, что он этого делать не будет до тех пор, пока от вас не придет запрос, пока от вас он не получит личного, личной просьбы или заявления о том, что вы нанимаете его своим защитником. Вы хотите, чтобы он вас защищал, чтобы он вас защитил. И поверьте, что он это сделает с удовольствием. Он только и ждет этого. Наш Бог милостивый, написано, что Он любит миловать. То есть Он ищет малейшие возможности помиловать человека. И как только у него она есть, Он тут же это делает, и люди, которые приходят к Богу, обретают внутренний мир, покой, радость, и они начинают жить. Ведь человек без Бога, он не столько живет, как существует. Жизнь начинается в человеке уже тогда, когда он начинает жить в Боге. Почему? Потому что сам Христос является его жизнью, и поэтому надежда не умирает в 50 лет, она не умирает даже в 80. Но Иисус Христос призывает человека в любом возрасте, и Он зовет человека из любой глубины. Он способен его вытащить оттуда. У него рука достаточно крепкая, мощная для того, чтобы вытянуть человека из такой трясины, да, из которой он никогда не мог выпутаться сам. Он барахтается в ней всю свою жизнь, он доказывает сам себе, что он может, но всякий раз он убеждается все больше в том, что он беспомощен. Он не может ничего сделать с собой, и поэтому сегодня тебе нужен Спаситель, сегодня тебе нужен тот, кто уже все сделал для того, чтобы ты был свободен. И его имя Иисус Христос. И поэтому я призываю тебя, мой дорогой друг, склониться там, на том месте, где ты есть. Я не знаю, что ты сейчас делаешь или какие мысли в твоем сердце, но это знает Бог. И поэтому склонись перед Ним и открой Ему свое сердце. Скажи Ему все, что у тебя есть. И я верю, что Он покажет тебе прекрасный план для твоей жизни. Он подарит тебе надежду, Он подарит тебе будущее. И Бог говорит, что только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Самое страшное для человека, который живет на земле, независимо от того, находится ли он на свободе или в тюрьме, это то, когда он остается без надежды, когда он не знает, куда идти, когда он не знает, кому обратиться за помощью. И вот таких людей Бог пришел спасти. Иисус Христос сказал: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И поэтому, мой дорогой друг, сегодня ты нуждаешься в Боге, и Он протягивает к тебе руку помощи, Он зовет тебя к себе, Он хочет, чтобы ты пришел к Нему прямо сегодня, прямо сейчас. Сделай это, и ты получишь жизнь вечную. Ты станешь Сыном Божьим. Он нигде в Писании не называет тебя дедушкой. Почему? Потому что у него только дети. Он Отец Небесный, который заботится о нас и который все делает для того, чтобы каждый человек, живущий на земле, был счастлив. Не только здесь, но и в вечности. Вот в этом его забота и в этом его благословение. Поэтому сделай это сейчас, сделай этот шаг веры, склонись и признай себя грешником, признай себя больным, для того, чтобы небесный хирург мог приложить свои руки к твоей опухоли, к твоему раковому заболеванию, к твоему неизлечимой болезни, и он это сделает сегодня. Он исцелит твои внутренние раны, твои сердечные раны, он залечит их, и он сделает тебя совершенно здоровым. Да благословит тебя Господь в этом.
Да, спасибо, Павел. Итак, дорогие друзья, время нашей передачи «Выбор» подошло к концу. В гостях у передачи был брат Павел и его сын Иоанн Афан. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125047. Абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Как будто все было вчера, и жизнь прожита мною, из бездны, из глубокого рва я извлечен Божьей рукою. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь дал мне, Господь. Лишь память вернет иногда друзей тех уставшие лица. О Боже, но кто и когда поможет им освободиться? Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь. Я знаю, лишь Ты, Иисус, Ты счастье, Ты свет, Ты свобода. И вместе я с ними склонюсь, и будем мы славить Бога. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь. Когда же окончится путь, и небо мне скажет довольно, хочу Тебя встретить, Иисус, воспеть то, чем жил я сегодня. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь. Дал мне Господь.